ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდენო ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Мои любимые пластинки» украинский композитор Александр Щетинский.
Когда меня привели в музыкальную студию поступать, то педагог по фортепиано, мой инструмент был фортепиано, педагог по фортепиано сказала, что у него нет слуха. А педагог по сольфеджио сказала, что у него нет ритма. Я помню, что мама была очень огорчена этим всем. Ладно, слуха нет, ритма нет, но все-таки начали как-то учить. И где-то через полгода обнаружилось, что у меня есть не просто слух, а есть абсолютный слух. Я подумал, ну как раз есть абсолютный слух, значит, как бы, наверное, я композитор.
Александр Щетинский во второй части этого выпуска. Ну, начнем с другой музыки. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Сегодня речь пойдет о Михаиле Лермонтове.
В биографиях Михаила Лермонтова обычно пишут, что он рос всесторонне одаренным ребенком, в том числе в музыкальном отношении. Играл на фортепиано, на скрипке, на флейте. Ну, обучение игре на музыкальных инструментах было частью дворянского образования. Хорошо или плохо играл Лермонтов, мы не знаем. Но знаем, что на экзамене в благородном пансионе он исполнил аллегро из скрипичного концерта Маурера, считавшийся в техническом отношении трудным. Людвиг Вильгельм Маурер – немецкий композитор, большую часть жизни проживший в России. Он сочинил 10 скрипичных концертов, но сегодня они исполняются редко. Я нашел запись концертной симфонии «Ля минор» для 4 скрипок с оркестром. Камерный фестивальный оркестр «Сан-Диего», дирижер Кент Нагано.
Бывал в Москве в опере и в домашних концертах пел дуэт из «Семирамиды» Россини. Это опера на сюжет трагедии Вольтера. Вавилонская царица Семирамида овдовела и теперь ищет себе нового супруга. Ну, естественно, на это место претендует принц Ассур, который помог царице убить мужа. Но царица положила глаз на иностранца, молодого военачальника Арзачи. Потом выясняется, что Арзачи ее сын, в финале сын по ошибке убивает мать. У Вольтера это было обличение деспотизма, а у Россини на первый план вышла любовная линия. Из всего множества записей «Семирамиды» я выбрал пластинку Апрелевского завода 1950 года. Дуэт «Семирамиды» и «Арзачи» поют Галина Сахарова, сопрано, и Зара Долуханова, альт, из чего мы можем заключить, что Лермонтов пел альтом. Большой симфонический оркестр комитета по радиовещанию, дирижер Алексей Ковалев.
Oh.
И, конечно, на стихи Лермонтова написано множество романсов. Некоторые положены на музыку не один раз, и даже не один десяток раз. Например, на стихотворение «Нет, не тебя, так пылко я люблю» написано 80 романсов. А мы услышим 81-й. Начнет Ирина Архипова. Она поет известный романс Николая Титова, а продолжит Олег Меньшиков. Это отрывок из его спектакля «Игроки» по Гоголю, композитор Владимир Назаров. Как по-разному звучат одни и те же слова «Элегия» у Титова и «Бравый гусарский мадригал» у Назарова.
Господа, уехал, черт его побери, тем лучше. Не для меня красы твоей блистали. Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение денег из приказа, и повелел за всем надсматривать мне. Люблю в тебе я прошлое страдание. Сын молодец, так и рвется в гусары. Будет жатва, я пойду и сей же час приведу его к вам. И молодость, погибшую мою.
Чайковский то ли не любил Лермонтова, то ли не знал, как к нему подступиться. А вот учитель и конкурент Чайковского Антон Рубинштейн написал 3 оперы по Лермонтову. Одну мы все знаем – «Демон». Другие известны гораздо меньше. Одна из этих малоизвестных называется «Купец Калашников». Ну, песню про купца Калашникова мы проходили чуть ли не в младших классах школы, а вот про оперу никто ничего не знал, никто ее не ставил. У нее оказалось... непростая судьба. Премьера состоялась в феврале 1880 года в Мариинском театре. Дирижировал сам Рубинштейн. Но спектакль был сразу же снят с репертуара. Казнь купца Калашникова по приказу царя Ивана Грозного день в день совпала с казнью народовольца Ипполита Младецкого, который стрелял в министра внутренних дел графа Лорис Меликова. 22 февраля в 11 утра казнь, вечером того же дня премьера. Вот чтобы не было ассоциаций, ее и запретили. Потом ее еще 2 раза снимали. А при советской власти она вообще не ставилась. Но все-таки один раз была записана. Это запись, предположительно, 46-го или 47-го года. Оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Анисим Брон. Ольга Петровская поет партию купеческой жены Алены Дмитриевны. В отрывке, который мы сейчас услышим, она в тревоге и смятении. Ее преследует молодой опричник. Она противится его ухаживаниям, но пожаловаться мужу боится. Ревнивый муж убьет опричника, а за это царь казнит его самого. Именно это в итоге, как мы знаем, и произошло.
Жила спокойная с моим любимым мужем. теперь, а теперь опущу в небеса печален ясный день. Коршун злой голубку сторожит, так сторожит меня помечик молодой. Все ездит мимо нас, с меня не сводит глаз. Не могу, мой муж ревнив, его убьет он. А мужа царь велит тогда казнить. Он страшно мне порой, как больно сердце мой.
В драме «Маскарад» есть вставной музыкальный номер «Романс Нины». Это кульминация сюжета. Арбенин уже решил отравить жену, но еще не отравил. Романс написан от имени мужчины, но поет его женщина. Когда Арбенин входит, Нина замолкает. «Что ж, продолжайте», — говорит Арбенин. «Я конец совсем забыла», — отвечает Нина. «Если вам угодно, то я напомню». «Нет, зачем?» После этого диалога Арбенин всыпает яд в мороженое жены со словами «Смерть, помоги». Продолжения романса не существует. Авторы романса на эти стихи, а его положили на музыку не менее 9 раз, сочиняли его так, как если бы это был законченный текст. Так сделал даже Глазунов, писавший музыку для знаменитого спектакля Всеволода Мейерхольда в Александринском театре. У него тоже не многоточие, а точка в конце. И все же это лучшая версия. Поет Мария Давыдова. Запись 1943 года. В 1830 году Лермонтов написал стихотворение «Предсказание». Мне кажется, не может быть сомнений в том, что эти стихи продиктованы ему свыше. Лермонтову было тогда всего 16 лет. «Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь». Это стихотворение композиторы обходили за версту. Его ни разу не положили на музыку в XIX веке, а в XX только в самом его конце. Вокальное произведение на эти стихи, у меня язык не поворачивается назвать его романсом, хотя по жанру это именно романс. Вокальное произведение на эти стихи написал заслуженный деятель искусств, народный артист Алексей Николаев. Сочинил он его в 1990 году, записал в 1991. Может быть, он считал предсказание Лермонтова сбывшимся, а может, предвидел, что самое страшное у России впереди. Никаких указаний по поводу авторского замысла мы не имеем. Поет замечательный русский тенор Константин Лисовский. Аккомпанирует автор.
Настанет год, России черный год, когда цари прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен не свергнут и не защитит закон, когда чума от смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, и зарево окрасит волны рек.
И еще раз о маскараде. Это, я бы сказал, циничное соединение «Горя от ума» и «Пиковой дамы». Оно несет в себе мистический для России смысл. Премьера спектакля «Мирхольда» в роскошных декорациях Александра Головина и с музыкой, как я уже сказал, Александра Глазунова состоялась 25 февраля 1917 года. На улицах Петрограда уже началась революция, а в зале Мариинского театра сидела имперская Россия в бриллиантах и золотых позументах. Панихида по Нине в исполнении хора Архангельского была панихидой по погибающей империи. В 1941 году «Маскарад» поставил театр Вахтангова. Музыку к этому спектаклю написал Арам Хачатурян. Премьера состоялась 21 июня 1941 года. Это тоже было предвестие непоправимой беды. Его показали всего несколько раз, а потом в театр попала бомба, от которой погиб исполнитель роли Звездича Василий Куза. Спектакль умер, но вальс Хачатуряна живет. Он живет в вахтанговской постановке «Рима Сатуминуса» 2010 года. Этим гротескным, глумливым, щемяще безнадежным спектаклем прощается с миром Россия нынешняя.
Слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
«Трамвай в моей жизни». Передача Елены Ольшанской.
Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон.
Thank you.
Заблудившийся трамвай Николая Гумилева – одно из предсмертных праведческих стихотворений поэта, расстрелянного большевиками в Петрограде в 1921 году. После революции электрические трамваи продолжали ходить в крупных городах России, где они появились в начале века. Сара Михайловна Рубинштейн помнит трамваи 20-х годов.
Я провела раннее детство в Ленинграде, там я жила в центре на Невском. И очень хорошо помню, что по самому Невскому, который был вымощен восьмигранными деревянными, такими даже не кубиками, а огромными шашками, они назывались шашки, и они всплыли, когда было там в 24-м году наводнение. Вот по этим самым шашкам были проложены рельсы, и ходили трамваи. Трамваи были одновагонные, причем вдоль всей стенки трамвая был проложен один диван. И выложен он был тем, что сейчас у нас принято называть вагонкой. Это была вот такая вагонка, покрашенная лаком. Там все садились подряд. Очень почетно было садиться через переднюю площадку. Туда пускали только инвалидов и маленьких детей. И это считалось невероятной привилегией. Остальные все весьма висели. Трамвай двигался, а с него свисали целые груди разгневанных пассажиров. Еще я помню, в те времена мои родители к этому относились с большим юмором. Была в журнале «Крокодил» одна очень талантливая карикатура. Один человек спрашивает другого, на следующий сходите, тот отвечает «да». Вот такой невинный текст, но изображение говорило само за себя. Были такие искаженные ненавистью лица, что это вызывало просто неизбежный смех.
Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно, если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит. Вот вам и нет галоши. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь на ноге, а другой нет. Сапог здесь, и носок, гляжу, здесь, и подштанники на месте, а галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Михаил Зощенко. Рассказ «Галоши». Валентин Алексеевич Пронин, ветеран Мосгортранса.
Я коренной москвич. Я родился около Белорусского вокзала, на Миусах. Вся семья у меня, дети мои тоже на Миусах, племянники у меня на Миусах. Брат у меня потомственный трамвайщик был. И говорит, вот кончишь ты школу, мать одна у нас, и я один. Приходи, говорит, работать в депо и щепетильнику, а осенью пойдешь учиться. 41-й год. Я кончил 7 классов. Я пошел в депо имени Щепетильникова. Тогда были традиции. Кто жил рядом, тот и работал рядом. Пришел я в 41-м году. Войны еще не было. Я попал в хороший золотой коллектив. Это революционеры 905 года.
Валентин Пронин.
Мы на казарменном положении жили. Работали с 8 до 8. Выходных не было, отпусков не было. Если ты хочешь подработать там или что-нибудь дополнительно, пожалуйста, до 12 ночи иди восстанавливай ремонтные вагоны. За это получали там какие-то деньги небольшие и капустой кормили. Дополнительный паёк нам давали, там бульон там с мясокомбината.
Первое ощущение от трамвая я несу через всю жизнь.
Валентин Львовский, полковник в отставке.
У нас была комната в коммуналке у Покровских ворот. Я был на пятидневке, и на выходные домой меня забирали. И вот мое первое ощущение. Темно, видимо, осень поздняя, и какие-то люди, толпа. И ощущение ужаса. Вот в воздухе висел ужас. Я ничего не понимал тогда, а через много лет я понял, в чем дело. Только что вышел указ сталинский о 20 минутах опоздания на работу, за которые давали 2 года концлагеря. И вот утром мы ждем трамвай, который должен маму отвезти на работу, на завод. А меня в детский сад при этом же заводе, чтобы было понятно, это новые дома на шоссе энтузиастов, где завод был, с Покровки. И нет трамвая. Сколько времени его не было, я не знаю. Мама никогда меня не дергала, она не причитала, ничего этого не было. Мы ждали, и эта толпа ждала. И в воздухе висел состояние ужаса. Потом появился трамвай. Почему-то впечатление такой яркий, красочный какой-то трамвай вот в этом ночной темноте. Больше я ничего не помню про первую встречу. Ну, а дальше через всю мою жизнь проходит трамвай.
Валентин Ильвовский.
Были дикие морозы. Я не знаю, это может быть свойственно возрасту, но мне кажется, что во времена наших школьных каникул были зверские морозы с 1 по 10 января, как по заказу. Это годы послевоенные, там до начала 50-х, до тех пор, когда кончил школу. И у меня свидание было в трамвае. Мы брали с девочкой билет, ехали на трамвае с Кировских ворот. Трамвай шел в Тимирязевскую академию. Это вот через нашу Самотеку, Савеловский. Промерзший трамвай. Они даже не отапливались. Но это все-таки было теплее, чем на улице. И мы были с ней вместе туда, я не знаю, там час, там обратно час. И поверьте, мне не было холодно.
Валентин Пронин.
Я вам сейчас одну вещь расскажу. До 61-го года я писал, куда только я не писал, я вот такой писак. Вот смотрите, мы с вами трое. Трое работаем на одном маршруте. У вас первый класс, у меня второй класс, а у другого человека третий класс. Вот едем по одному маршруту. Как нам платили премии до 61-го года? В трамвае и в автобусе. За выполнение рейса вам дают первого класса рубль 20, второго класса рубль, а третий класс 80 копеек. Мы на одном маршруте, нам по-разному. До 61-го года это было дело. А водитель трамвая, открытая площадка, не кабина. Ведь сейчас барин сидит. А когда я работал водителем автобуса, выезжал в 4 часа, приезжал в 2 часа ночи, и из ведра надо вымыть автобус был, за это 120 рублей мне платили. 30 часов простое, все, премия не выплачивалась. У меня память понимает, чем я старею, как у лошади память появляется. Вот мне говорят, кто у нас в пассажирском трамвае, я на память им всем рассказываю, то помню. Ведь сперва мост-трамвай был, потом мост-троллейбус, автобус и такси был, пассажирский транспорт был назывался, а потом все объединились.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Трамвай в моей жизни».
Один билет. А этот билет там действителен?
Нет, надо новый взять.
Ну и порядки здесь, придется этим заняться.
Да действителен, действителен. Воробьев переулок, следующая остановка, школа.
Когда моя дочь родилась, это уже было середина 50-х годов, я ее возила в английскую группу именно по трамвайному кольцу.
Сара Рубинштейн.
И каждый раз была одна и та же кондукторша, которая говорила: «Давайте обслужимся». Так она продавала билеты. А мой муж, когда мы приходили домой, и он просил, чтобы ему дали что-нибудь, он говорил: «Давайте обслужимся».
Валентин Пронин.
Мы дружили, дружили с пассажирами. Ну, как нас всех знали, но тогда кондуктора были. Кондуктора считались, понимаете, самые культурные люди. Девчонки самые красивые у нас были, это кондуктора были. Большинство водителей женились на кондуктора.
Сара Рубинштейн.
В 65-м году вышел фильм «Застава Ильича» Марлена Хуцеева. И там было много открытий художественных, было много таких наблюдений. И там замечательная была эпизодическая роль кондукторши. Главный герой, который проводит очень много времени среди друзей на улице, поздно ночью возвращается домой, садится в трамвай. На этом трамвае счастливый номер 3 семерки, 21. И там девушка, кондукторша, которая объявляет остановки, и которую, ну, все воспринимают ее просто так, как положено. А он видит в ней впервые девушку красивую, обаятельную, и он ей оказывается очень симпатичен. И остается это в памяти. Потом проходит совсем немного времени, уже много происходит всяких событий в картине, и снова наш герой вскакивает в этот же самый трамвай, в этот же вагон, в надежде опять же встретиться с этой милой девушкой. И, о ужас, вместо нее стоит автомат. И надо кидать монету и отрывать билеты.
Вот если фильм «Место встречи» изменить нельзя, это вся техника наша.
Валентин Пронин.
Я Высоцкого знал, разговаривал, все эти артисты. Этот фильм снимался в трех местах. Сокольники, дипломе Бауман, где там это, кошелек, вот это же в отдел кадров снимали, когда привели, это вроде милиции там. И в Лосинке, это в трех местах, понимаете. Это тоже весь наш транспорт, дублеры наши были.
Первые трамваи выходят на линию с 4 часов утра. В парк возвращаются далеко за полночь. Водители работают посменно, утро, день, ночь. Домой добираются на специальных служебных автобусах. Эти же автобусы в ранние часы до открытия метро привозят их на работу. Во время коротких передышек на конечной остановке в Останкино я разговаривала с вагоновожатыми из депо имени Баумана. Лиля.
Водителем трамвая я стала. Сначала работала в больнице санитаркой, потом увидела объявление, что набирают водителя трамвая. Отучилась, мне очень понравилось. Ну, в принципе, я училась в Туле, не здесь, не в Москве. Потом приехала в Москву, и очень понравилось здесь работать. Разница очень большая. Подвижной состав в Туле очень сильно изношен, запчастей не хватает. Только из депо выезжает и сразу же почти через полчаса назад заезжает, потому что невозможно возить пассажиров на неисправном трамвае. А здесь подвижной состав хорошо обслуживается слесарями. Редко-редко вагоны ломаются. С Николаем познакомились. Жили в одном общежитии. Я иду с работы, а он стоит около крыльца и раз и меня и поцеловал. У меня глаза такие были большие. Я говорю, это что это? Он говорит, мне сегодня можно, у меня сегодня день рождения.
Николай, муж Лили.
Работаю водителем трамвая на 90 маршруте. Работа мне очень нравится. Был сварщиком. А потом, когда пришел после армии, ну, думал, куда пойти поработать. Ну, у меня и сестра, и тетя, они работали на трамвае. Он говорит, пойди попробуй поработай. Работа хорошая, общительная с пассажирами. Ну, вот я и попробовал. Отучился на курсах. С 86-го года работаю беспрерывным водителем трамвая. Для меня, как вам сказать, гордость, короче. Часто вот у нас вот проходят выставки старых трамваев, раритеты. Бывает, заходишь в него и вот как-то вот соприкасаешься с историей. Вот думаешь, а вот попробовать сейчас, как вот раньше ты на нем ездил.
Анна Григорьевна Цыкунова.
Я закончила сельскохозяйственный техникум в Брянской области. Потом просто приехала в Москву к знакомым родственникам и увидела трамвайчик. Просто первый раз, мне очень понравилось, очень. Во-первых, спокойный, тихий, но только вот столько от рельсов, все чистый такой вот. Если, допустим, в автобусе там, в маршрутках ездишь, как-то запах там бензина, то это экологически чистый транспорт. Ты чувствуешь себя уютно. И я решила обратиться в трамвай на ближайшее депо. Сначала мне вроде бы отказали, поскольку у меня профессия была сельскохозяйственная. Я еще раз настоятельно пришла. Первый, второй, третий раз пришла. И я так и осталась. Это было в 70-м году, 21 декабря. Но раньше трамвайчики, вагоны были совсем другие, конечно. Сейчас более комфортнее, уютнее в них работать. Кассы были устроены совсем по-другому. Мы должны были заехать в депо. Мы должны были эти кассы, мешочки сдать. Выручку эту, чтобы было и задержаться в депо. Сейчас все как-то у нас по-другому.
Владимир Цветков.
Я в Сибири, город Улан-Удэ, это то, что на Байкале. 10 лет назад приехал, женился и так далее, и так далее. Ну, вообще папа у меня приучал давно к машине, все с машины начиналось. Ну, и я, когда мне исполнилось там 16 лет, я сдал на права, на легковые, и постепенно как бы вот начал развиваться. Ну, а сейчас вот в Москве приехал, выучился и работаю. И в первую, и во вторую смену, и в ночь, и с утра очень рано. Я вот на Новый год работал в ночь. Все отмечали, а я работал. Также нас поздравляли, пили шампанское там в вагоне. Вагон я украсил сам, шарики, мишура. Ну, какое-то веселье превозносили. Везешь даже одного, двоих, троих человек везешь. Им надо. Естественно, у нас народ ездит попроще, конечно. Такой наш простой народ. Бабушки, работяги. Ну и попадаются вот такие вот люди. Ну, у них не написано там на лбу, что они демократы. Я этого не могу утверждать. Ну, просто как бы видишь сразу, что там прилично одет, галстучек, там костюмчик, там пальтишка от какого-нибудь там Кардена, вот, такого плана. Да, вот я и говорю так, что кому-то работать надо все равно. Не всем быть юристами и, не знаю, экономистами. Правильно?
Московский трамвай, Киевский трамвай, Ленинградский трамвай, Детский трамвай, Тбилисский.
Валентин и Львовский.
если сравнить трамваи разных городов, то во всех трамваях, я бы сказал, накладывался национальный отпечаток. Не все были конструкции одного и того же завода трамвайного. И в Тбилиси, насколько я помню, не было таких вагонов трамвая, как были у нас. Вот эта высокая, длинная такая «Аннушка», например, или «Букашка». У них были уже тогда какие-то более компактные. Некоторые потрясения уже вот совсем недавним прошлым. Потрясение, связанное, как ни странно, с мюнхенским трамваем. Слушайте, он тихий. Никакого грохота. Он идет, как шуршит на шинах. Как им это удается, я не знаю, потому что и сейчас у нас здесь, вот на расстоянии, ну, наверное, больше полукилометра от трамвайных путей, так у нас здесь можно в тихий вечер услышать, что прошел трамвай. И вдруг в Мюнхене ходит зараза, как шепотом, вместительный, быстрый и тихий.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Трамвай в моей жизни». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Радио-антология современной русской поэзии. Стихи Олега Дозморова. Поэт родился в 1974 году в Свердловске. Выпускник Уральского университета и факультета журналистики МГУ. Печатался в журналах «Воздух», «Знамя», «Новый мир», в альманахе «Урби». Автор нескольких сборников лирики. Живет в Лондоне.
Учиться реагировать на мир словесным образом, не попросту словесным, а строго в рифму, соблюдать размер, предписанный столетиями традиций. Не правда ли, межжребиев иных, великая, прославленная участь? Мир сочиняет грязную весну, таджики сортируют русский мусор спокойно и торжественно, и я завидую им почему-то. Люди, забыть бы русский, жить, что твой таджик, уехать далеко, где мы, таджики. Нет словарей, энциклопедий, книг. Не нужно грамоты, правописания. Из всех-то слов остались я, ты, он, сыр, телефон, лепешки, кукуруза. Простая жизнь, найти себе работу и место, чтоб раздеться и уснуть. Когда-нибудь вернемся, тут ислам, как и во всем благословенном мире. Нас вспомнят 2-3 друга, мы придем на кладбище к возлюбленным могилам и на надгробьях прочитаем буквы, как университетскую латынь. Друзья, вообразите сцену. Россия, 21 век, с утра мне долбит прямо в стену, на бас-гитаре человек. Живет тут во втором подъезде, псих, неудачник, музыкант, с утра засаживает 200 и полирует свой талант. Бубнят в трансцендентальном плане басы, ну как тут будешь спать? Как на продавленном диване тут мыслить будешь и страдать? Я думал, вот за ум бы взялся, продал гитару, бросил пить. Ведь никому не обещался для звуков жизни не щадить. Его я тихо ненавидел, его я пылко презирал, ничем придурка не обидел, а он затих, а он пропал. И где он, умер или спился, кто даст мне правильный ответ? Куда сосед запропастился, и почему тех звуков нет? А что случилось? А собственно ничего. На рассвете тихо поднялся ветер, облака не досчитались товарища одного, если, конечно, облачный фронт заметил. Заметили, да, далече он улетел, где ликует теперь его смутный облик. Легкий, как дым, отлетел за невозвратный предел, да простит мне Ожегов это слово «облак». Легкий дождь, и, несмотря на осень, липа у ворот благоухает. Обтрепалась, выглядит не очень, но, по счастью, этого не знает. Выхожу один на остановку, фонари по одному сгорают. Нам давно пора на перековку. Как роскошно липы умирают. перезимовать бы где у моря, несмотря на то, что тривиально, загореть, хлебнуть немного горя, тихо, по-осеннему печально, и ожить весной. Но это дудки, брось надежды, сын литературы, с этой теткой знаешь плохи шутки, переврет, напутает, как дура. Лучшие умирают, и остаемся мы, средней руки поэты, медленные умы, бойкие балагуры, завистливые юнцы, вежливые лжецы, незадачливые самцы. Друг о друге лучше, чем хорошо, рукописи мешок, от чужого шок. Любите нас, легендарных, полуседых, самовлюбленных, наглых, бездарных, злых. Вот мы сидим в кафе и глядим в окно, впереди старость, наше Бородино. То, что для вас ад, для нас будет рай, платим сами, даже даем на чай. Все же лучше, чем телек и домино. Отдаем в печать радостное говно. Кружится ласточка-валийка в необоримой высоте, а-ля гимнастка-олимпийка у неба в синем животе. Мне всех подробностей не видно, полета лишь ее одну. Она спортсменка, очевидно, и выступает за страну. Я за страну не выступаю, стою на Кельтском берегу, недальновидно поступаю, но стыд, как песню, берегу. Родная речь, отойди от меня, поди прочь, не приближайся ко мне. Я боюсь сейчас твоего огня, между тем сгораю в твоем огне. Так садится покойник, почти встает, в крематорской печке зовет рукой, открывает рот и почти поет. Что со мной? Что со мной? Что со мной? Сонет. Я подключал стиральную машину субботу напролет. Загвоздка в том, что осложнял понятную картину. Изгиб трубы под непрямым углом. Мне надлежало врезать разветвитель и подвести подводку к той трубе. Но той трубы мешал изгиб мучительнейший, как поворот в чужой судьбе. Олег, за поворотом все возможно, твержу себе, окажешься в раю. Раз в жизни поступи неосторожно. Промучившись полдня, осознаю, что сложно обойти его, но можно. Стою в раздумье, бездны на краю. Женщины стихов не понимают, врут, что понимают, да и врут от непонимания. Читают, но не понимают, только лгут. Так я думал, но потом я встретил милую, прекрасную тебя. Строфы перечитывала эти, сердцем принимала их, любя. Жизнь прошла, я снова не уверен, только не в способности понять, в точности, с которой был измерен срок прозрения. Надо объяснять. Осень в графстве Сурой. Золото и Сурик. Белые соседи травку засмолили, что не есть похвально. Что грустишь ты, дурик, все у них нормально. Кончены работы, опустели грядки, в небе самолеты. Черные соседи барбекю готовят. В самом деле, что ты, все у них в порядке. Что-то завершилось, что-то не случилось. Сосны-великаны в воздухе, как пленка, с дымом от жаровни ввысь уходит тонко дым марихуаны. В бескрайних полях Уимблдона, где в теннис играет народ, идет англичанин бездомный, гитару и спальник несет. На нем дождевик грязный очень, и псина голодная с ним. Идти дальше нет уже мочи, он видит Макдональдс пред ним. К Макдональдсу парень подходит и бургер на чеке берет, и грустную песню заводит, про родину что-то поет. И текст этой песни несложный, я б запросто вам перевел. Да я не дослушал, тревожно, дал денег и дальше пошел. Вдруг стало отчетливо ясно, что любит он жизнь и страну, и женщину, что так прекрасно, а я ничего не ценю. Thank you.
Олега Дозморова в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Композиции украинского композитора Александра Щетинского. Он родился в Харькове в 1960 году, работает в разных жанрах, сочиняет оперы, вокально-симфонические, хоровые и камерные композиции. Его музыку исполняют на престижных фестивалях и в концертных залах в разных странах мира.
Ну, у меня в детстве были пластинки. Риголетто, Верди, сонаты Бетховена в исполнении Вальтера Гизегинга. Сейчас я, кстати, не стал бы их переслушивать. Новые идеи мне интересны. Если старинная музыка, то мне интересно, чтобы это было аутентичное исполнение. Это старая запись с Козловским. Ну, я бы, наверное, ни за что ее не стал бы переслушивать. Наверное, это ужасно в смысле музыкальном. Но так тогда это на меня произвело очень сильное впечатление, и я думаю, что оно отзывается и сейчас, когда я сам пишу и вокальную музыку. Когда я подумал, что мне надо быть композитором, я точно могу сказать, когда меня привели в музыкальную студию, даже не школу, а студию поступать, то педагог по фортепиано, мой инструмент был фортепиано, педагог по фортепиано сказала, что у него нет слуха, а педагог по сольфеджио сказала, что у него нет ритма. Я помню, что мама была очень огорчена этим всем. Ладно, слуха нет, ритма нет, но все-таки начали как-то учить. И где-то через полгода обнаружилось, что у меня есть не просто слух, а есть абсолютный слух. Я подумал, ну как, раз есть абсолютный слух, значит, как бы, наверное, я композитор. Сколько мне было тогда? Где-то лет 7. Национальное в музыке – это очень интересный момент. Эти стереотипы, которые у нас сложились, они меня совершенно не интересуют. То есть связь с национальной музыкой, связь с фольклором, причем очень какая-то прямолинейная связь, это меня совершенно не интересует. Тем не менее, мне кажется, что музыки, которая бы появилась вне национальной сферы, ну, ее, наверное, трудно себе представить. Всякая музыка, она появляется в определенном национальном контексте. Может быть, даже в контексте нескольких национальных культур, в контексте каких-то региональных культур внутри одной нации. Потому что, ну, композитор, он же всегда живой человек, он вырос в какой-то определенной среде, он говорил на определенном языке или на нескольких языках. А вот в отношении того, насколько мне комфортно в украинской культуре, ну, во-первых, очень комфортно. Для меня очень важно то, что у нас, может быть, главным элементом в музыке украинской было мелодическое начало. Причем это мелодическое начало нужно понимать широко. Это не просто определенная мелодия, хотя может быть и определенная мелодия, но это всегда как бы горизонтальное мышление. Это вот, то есть есть определенная нота, да, которая поется. Дальше она связывается со второй нотой. Эта вторая связывается с третьей, помня о первой. Дальше мы имеем эти три ноты, мы переходим к четвертой ноте. Это всего лишь четвертый звук. Это может быть по времени, ну, одна секунда, полторы секунды. А у нас уже сколько событий произошло. Вот это и есть мелодическое мышление. И большая часть традиционной украинской музыки – это музыка вокальная. Сакральный элемент, светское, духовное. Очень меня волнует искусство как священнодействие. Искусство не просто так, а искусство как миссия, не просто как работа. В этой связи я могу вспомнить о Григории Сковороде, с которым меня очень многое связывало. Я много раз обращался к его текстам. Я думаю, что всех украинских композиторов больше других я обращался к его текстам. Интересно, что у нас очень много как бы людей, которые восхищаются сковородой, но практически невозможно встретить человека, который бы следовал его требованиям. Почему? Потому что очень трудно. Очень трудно, чрезвычайно высокая планка. Требования этические, требования отрешиться от сиюминутного, требования познать себя и свое предназначение. Хотя на самом деле тот, кто познает, это тот становится счастливым человеком. Об этом и учил сковорода, и сам к этому стремился. Наверное, это только какие-то вот эти детские воспоминания, хотя тоже, вот, например, оперу «Риголетто» Верди я знаю с очень раннего возраста, по старой записи, но как получилось? Потом, например, когда в школе я уже учился, мне хотелось каким-то более прогрессивным вещам обращаться, не к Верди. И я помню, когда в школе мы изучали Верди, я как-то к этому относился наплевательски, так сказать. Помню, была опера «Травиата», и меня вызвали отвечать. Я это не выучил. И я помню, что еле-еле как бы на тройку с минусом что-то там натянул. И педагог была как-то удивлена, что почему этот он так вдруг плохо стал учиться. Потому что я вообще хорошо учился, честно говоря, так одни пятерки были. А тут вдруг такой 3 с минусом, позорное. Она как-то была удивлена, она не поняла, что тут дело не во мне. Дело в том, что Верди мне не хотелось учить. А потом, когда через несколько уроков уже был Вагнер, и меня вызвали, и как раз вот на Вагнере я уже как бы проявил себя, потому что Вагнер мне казался более прогрессивным, и тут это мне было более интересно. И я тогда уже законную пятерку получил, и помню, педагог тогда сказал, это совсем другое дело. После позорного провала «Травиаты» ты себя реабилитировал. Что вы думаете? Вот сейчас, и не только сейчас, и раньше, я очень часто слушаю Верди и чрезвычайно его люблю. Я очень люблю Вагнера, но слушаю его гораздо реже, чем Верди.
Композитор Александр Щитинский в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записала Лидия Стародубцева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборокопс радио თავისუფლება თქვენ მოისმენთ გადაცემა რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცხელაძვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადაში შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცოლა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.